выступающим за присоединение полуострова к России. Барак Обама увеличивает американский воинский контингент в Афганистане на 17 тысяч человек. Владимир Лукин вновь стал уполномоченным по правам человека в России. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. 18-19 февраля исполняется 55 лет со времени передачи Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. В сегодняшней Украине, именно в Крыму, сильны пророссийские настроения. Сразу несколько организаций выступают за присоединение Крыма к России. Власти говорят, что движения эти немногочисленны. Это признают и сами активисты. В 90-е годы под их флагами выступали тысячи. А теперь идею присоединения Крыма к России активно продолжают отстаивать десятки крымчан. Как раз накануне 55-летия передачи Крыма от России и Украине в Симферополе начался судебный процесс над двумя активистами фронта под названием «Севастополь-Крым-Россия». Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». После пресс-конференции 21 января 2008 года Валерию Подьячему и Семену Клюеву инкриминируются публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины. Сам Валерий Подьячий считает, что повод для уголовного преследования другой. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Но на самом деле это был только повод для возбуждения уголовного дела. Причина была в том, что я обратился в недавно открытый в Симферополе окружной административный суд с требованием вернуть Крым России. То есть я оспаривал незаконность нахождения Крыма и Севастополя в составе украинского государства. По тому пресс-релизу нельзя дать положительное заключение экспертизы о том, что есть призывы к нарушению территориальной целостности.
Но все-таки, насколько я понимаю, Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» как раз ратует за то, чтобы Крым был российским.
Да, и это нормально. Любые призывы к мирной гражданской борьбе – это современная практика демократических европейских государств, к числу которых относит себя в том числе и Украина. И Европейский суд по правам человека неоднократно выражал позицию Совета Европы. Только насильственное с оружием в руках изменение границ государства и конституционного строя может преследовать страной, членом Совета Европы. Мы утверждаем, что нет никаких правовых оснований нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины. Украина лишь распространила свою юрисдикцию, которая носит временный характер, а российский суверенитет над полуостровом, он подтвержден постановлениями известными Хасбулатовского Верховного Совета от 92 года и от 93 года о правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году, и о статусе города Севастополя. Указанные документы в последующем не отменялись, они действуют и поныне.
Чувствуете ли вы поддержку со стороны российских, ну, если не властей, то хотя бы людей, которые достаточно влиятельны в России?
Конечно, советник-посланник посольства Российской Федерации на Украине Всеволод Лоскутов сразу выступил очень решительно и однозначно в нашу защиту. Но мы даже без поддержки России будем бороться за воссоединение Крыма с Россией, потому что Россия нужна прежде всего нам. Мы не уповаем, что мы нужны России.
В эти дни отмечается 55-летие того самого указа, который передал в советские времена еще Крым Украинской ССР. Эта дата сама по себе как-то сказалась на настроениях в Крыму?
Да, конечно, будут проводить акции «Русская община Крыма», «Русский фронт», который включает в себя пророссийские организации. Эта дата вызывает в Крыму очень негативное воспоминание, потому что Крым был передан с грубейшими нарушениями из состава РСФСР в состав УССР.
Это был один из лидеров фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подьячий. Против него еще одного активиста этой пророссийской организации Семена Клюева, напомню, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за призывы к изменению государственной границы Украины. Фронт «Севастополь-Крым-Россия» оспаривает законность нахождения Крыма в составе Украины. Но Киев обвиняет российских политиков в финансировании крымских сепаратистов. При этом многие сомневаются, что координатору Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерию Подьячему будет вынесен суровый приговор. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Как утверждают в службе безопасности Украины, финансированием сепаратистов в Крыму, в числе прочих, занимаются мэр Москвы Юрий Лужков и депутат Госдумы России Константин Затулин. Оба политика не раз нарушали местное законодательство и ставили под сомнение украинский статус и Севастополя, и в целом Крыма. За это в минувшем году они в очередной раз были объявлены персонами нон-грата на Украине. По данным спецслужб, структуры, близкие к правительству Москвы и лично господин Лужкову, причастны к незаконным финансовым сделкам в Севастополе, связанным со строительством. Эти преступные деньги, заработанные на нашей территории, вкладываются в антиукраинские проекты, заявил накануне в интервью интернет-изданию «Украинская правда» исполняющий обязанности главы СБУ Валентин Наливайченко. Одним из таких проектов является и Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия», говорит коренной севастополец, политолог Игорь Лосев.
Они, в общем-то, не скрывают своего стремления оторвать Севастополь и Крым от Украины. За всеми такого рода организациями стоят какие-то московские кураторы, вроде господина Лужкова, господина Затулина. И эти люди, приезжая в Украину, они выступают с теми же самыми лозунгами, что и эти организации. После их приезда в Севастополь деятельность этих организаций резко обостряется. Ну вот, скажем, обостряется битье стекол в районе Микензевой горы Инкермана в киевских поездах. И, судя по всему, поскольку это не касается поездов российского следования, судя по всему, речь идет также о политически мотивированном хулиганстве. То есть понятно, что это все существует не само по себе, это не какое-то волеизъявление масс, это достаточно хорошо организованные структуры, которые имеют определенное финансирование, которые имеют покровителей, вдохновителей.
Кроме Народного фронта, Севастополь-Крым-Россия, на полуострове действуют еще около 10 подобных пророссийских организаций.
Это и «Русский блок», это и организация «Мы», это «Русская вечер». Что предпринимают власти? Практически ничего. Вот то, что сейчас делается, ну, это первая, так сказать, попытка что-то предпринять. Практически на все это смотрели сквозь пальцы долгое время, никоим образом не мешали им действовать.
Многие украинские эксперты сомневаются, что судебный процесс в отношении координатора фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерия Подьячева, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, закончится громким приговором.
Имея представление о нашей нынешней судебной системе, я, честно говоря, не ожидаю каких-то серьезных приговоров по делу о вандализме на Графской пристани, когда была разбита украинская мемориальная доска в честь 90-летия поднятия украинских флагов над кораблями Черноморского флота. Там тоже практически все спускается на тормозах. Думаю, что и здесь где-то на этом же уровне. Но, скорее всего, будет какая-то имитация, так сказать, действий.
Считает политолог Игорь Лосев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет на сегодня 1 800 000. Их реальное количество, по данным министра труда и социального развития Татьяны Голиковой, примерно в 3,5 раза больше. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может проводиться без их присутствия в зале суда. Возможно, они будут участвовать в слушаниях посредством видеосвязи. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального спора. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. В числе главных тем – годовщина независимости Косово, взгляд серба и ситуация в Ингушетии глазами журналиста «Радио Свобода». «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» в одно и то же время, на следующий день в 1:00 ночи и в 15 часов по московскому времени. Кроме того, все наши новости, эти программы, программа «Время свободы», комментарии экспертов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу сейчас продолжит обзор свежей американской прессы, который сегодня, вслед за обзором европейской печати, подготовил мой коллега Андрей Бабицкий.
Редакционная статья Investors Business Daily озаглавлена сегодня «Сдаем противоракетную оборону». По словам представителя Госдепартамента Гордона Дигвида, целью двухдневной поездки Уильяма Бернса, заместителя госсекретаря по политическим вопросам в Москву на прошлой неделе, было выслушать русских и отработать все новые подходы, которые представятся возможными. Что касается Ирана, то госсекретарь Хиллари Клинтон заявила на прошлой неделе, если мы увидим изменения в поведении иранцев в том, что касается их программы, направленной, как мы считаем, на создание ядерного оружия, то мы пересмотрим свою позицию. Что ж, раз так, то вот и пример – недавний запуск Ираном собственного спутника. Это не просто не признак перемены позиции, это сигнал, что мы уже просто обязаны разместить в Польше наземные ракеты-перехватчики, а в Чехии – радар слежения. Это для Ирана первый собственный спутник в космосе, а стране, которая может забросить на орбиту спутник, остается совсем недалеко и до возможности забросить ядерную боеголовку в любую точку планеты. А Обама по этому вопросу никак не может определиться. Его позиция остается неизменной. Он поддержит развертывание систем противоракетной обороны, когда техника докажет свою действенность. То, что никому не хочется развертывать неработающую систему, вполне понятно. Но дело в том, что система ПРО уже доказала свою работоспособность и высокую эффективность. По сообщениям Агентства по противоракетной обороне, с 2001 года из 47 испытательных пусков на поражение успешными оказались 37, то есть 80%. В свое время именно то, что Рейган не отказался от стратегической оборонной инициативы, приговорило Советский Союз проигрышу в гонке вооружений, на победу в которой у него не было шансов. Так завершилась холодная война. Рейган не сдал СОИ, и мы не должны сдавать ПРО. Ни одной иностранной державе нельзя давать возможность указывать нам, как себя защищать и защищать ли. Московский корреспондент Wall Street Journal Эндрю Осборн пишет о падении рейтингов российских лидеров. Президент Медведев в воскресенье обратился к народу в форме беседы у камина на тему кризиса и говорил необычайно откровенно. Послание правительства заключается в том, что прежде чем ситуация улучшится, она будет ухудшаться. Во вторник заместитель министра экономического развития Андрей Клепач заявил, что российская экономика, последние 8 лет переживавшая бум, вероятно, сократится в этом году на 2,2%. Это самая настоящая жесткая посадка для экономики, привыкшей к 8% росту. Между тем, задержки по зарплатам, бывшие главной причиной социальных волнений в 90-е годы, за прошлый месяц увеличились почти вдвое, затронув 500 000 человек. Опрос Государственного всероссийского центра исследования общественного мнения показал, что кризис ослабляет прежде заоблачные рейтинги Путина и Медведева. В феврале работу Путина одобрило 74% опрошенных против 81% в сентябре. Деятельность Медведева в феврале одобрило 69% против 79% в сентябре. Редакционная статья Washington Times призывает Америку брать уроки у СССР в том, что касается военной операции в Афганистане. Едва ли политику умной силы можно считать панацеей от всех бед. Детальное изучение политики СССР в Афганистане доказывает, что там еще несколько десятилетий назад применялась та же стратегия. Проводились политические реформы, улучшалась система образования, развивалась инфраструктура. И именно это, как бы парадоксально ни звучало, привело к поражению Москвы. Все дело в политической культуре Афганистана, где горные племена никогда не подчинялись центру. Любая политика, направленная на централизацию, какой бы демократичной она ни была, для них означает ограничение свободы.
Спасибо, Андрей. Напомню, с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних американских газетах вас познакомил Андрей Бабицкий. Вы слушаете, напомню, информационную программу «Время свободы». Президент США Барак Обама решил направить в Афганистан 17 тысяч военнослужащих, дополнительно к дислоцированному в этой стране американскому контингенту. Обама заявил, что усиление войск необходимо в связи с ухудшением ситуации в Афганистане. Первое важное решение нового президента в военной области принято в рамках пересмотра американской стратегии в Афганистане и в Ираке, рассказывает Андрей Широградский.
В Афганистан весной будут направлены около 8 тысяч морских пехотинцев, еще 9 тысяч американских военнослужащих присоединятся к ним в августе этого года. Комментируя свое решение об увеличении контингента в Афганистане, Барак Обама заявил, это подкрепление внесет свой вклад в обеспечение безопасности афганского народа и укрепление стабильности в Афганистане. Президент США отметил, что его администрация совместно с Пентагоном сейчас пересматривает стратегию действий в Афганистане. В последнее время движение «Талибан» восстановила там свое влияние при поддержке Аль-Каиды, чьи боевики укрываются вдоль афганско-пакистанской границы. По мнению американского президента, проблема нейтрализации талибов, боевиков Аль-Каиды и распространения экстремизма в регионе не может быть решена исключительно военными методами. Накануне в Афганистане были амнистированы около 60 талибов, сложивших оружие. Всего за последние три года афганская правительственная комиссия по вопросам национального примирения амнистировала 7680 талибов, отказавшихся от вооруженной борьбы с властями. На прошлой неделе президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал сложить оружие талибов, не связанных с Аль-Каидой. А на северо-западе Пакистана радикальный религиозный лидер Суфи Мухаммад сегодня организовал марш сотен своих сторонников по долине Сват, контролируемой движением Талибан. Цель акции, названной «Маршем мира», убедить талибов заключить прочное перемирие с правительством Пакистана, которое пообещало в обмен на мир ввести в регионе исламское право. Ранее представители НАТО подвергли это обещание пакистанских властей критике. Они утверждают, что в случае его выполнения регион у границ с Афганистаном может превратиться в безопасное убежище для экстремистов. Американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США изучают ситуацию.
Мы должны тщательно изучить решение, о котором объявило правительство Пакистана. И сейчас мы этим занимаемся. В целом мы считаем, что деятельность экстремистских элементов в Пакистане представляет собой прямую угрозу правительству этой страны и безопасности Соединенных Штатов, Афганистана и многих других стран, не только в самом регионе.
Положение войск коалиции в Афганистане существенно осложняется в связи с постоянными атаками талибов на трассе, ведущей из Пакистана в Афганистан через Хайберский перевал. Эта трасса является одним из важнейших транспортных путей, по которому идет снабжение войск. Кроме того, 19 февраля, как ожидается, будет принято окончательное решение о ликвидации в течение ближайших 6 месяцев американской авиабазы в Манасе, в Киргизии, через которую также идет снабжение. Андрей Широградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к заметным российским новостям. Депутаты Госдумы переназначили Владимира Лукина на пост уполномоченного по правам человека в России. Его кандидатуру предложил президент Дмитрий Медведев. За Владимира Лукина проголосовали 349 депутатов, против 2 человека. Депутаты от партии КПРФ и ЛДПР в знак протеста отказались голосовать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Депутаты от фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия» единодушно поддержали предложение президента Дмитрия Медведева о назначении Владимира Лукина на должность уполномоченного по правам человека. За это решение высказали Совет Госдумы и ее Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Владимир Лукин занимает должность уполномоченного по правам человека с февраля 2004 года. Однако он не намерен брать на себя всю ответственность за положение дел с правами человека в России.
Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, как и во всем мире, является дополнительным, то есть вспомогательным инструментом защиты прав человека. Он не отменяет и не подменяет существующие главные основные средства защиты прав человека, такие как парламентский контроль, прокурорский надзор, судебная защита прав личности. Необходимость его существования обусловлена предоставленными ему возможностями досудебного урегулирования споров граждан с органами государственной власти в реализации их прав и свобод. при условии, что соответствующие должностные лица, в том числе и депутатский корпус, безусловно, готовы к сотрудничеству с уполномоченным и учету его рекомендаций. Уполномоченный, выступая в защиту нарушенных прав и свобод, обратившихся к нему заявителей, является не оппозиционером по отношению к органам власти, он не участвует в политике по закону. Он является сотрудником и партнером, скорее, будучи партнером, естественно, оппонентом.
Говорил Владимир Лукин. За его назначение проголосовали 349 депутатов, против только двое. Депутаты от фракции КПРФ и ЛДПР голосовать отказались. После голосования, утверждения должности и принятия присяги Владимир Лукин поделился планами журналистами.
Правовое просвещение, утверждение большей терпимости в обществе, все эти убийства, о которых говорят, это прямой результат полной нетерпимости на существование другого, полного неприятия того, что другие люди могут так же существовать, как ты сам. И, конечно, больше решимости в того, чтобы призвать государственные органы соблюдать Конституцию, что бывает далеко не всегда.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева положительно оценила назначение Владимира Лукина на второй срок.
Я очень рада этому назначению, потому что возможности уполномоченного правом человека, с одной стороны, это очень важное место, все-таки должность, определяемая Конституцией, и должность человека, которого после назначения на эту должность не может сместить ни президент, ни Дума в течение его пятилетнего срока. Но он лишен каких бы то ни было властных полномочий, и его возможность влиять на ситуацию с правами человека или хотя бы помочь отдельным людям восстановить их права, они зависят от того, в каких отношениях уполномоченный находится с властью. Если он принят президентом, если с ним считаются федеральные правительства, то он многое может сделать. Если его игнорируют, он довольно беспомощен. И поэтому я очень рада, что Владимир Петрович Лукин оставлен на второй срок, так как он вот нашел этот золотой ключик, когда он, не разрушая отношения с властями, которым ему приходится указывать на нарушение прав человека, тем не менее добивался, в общем, того, чего можно от нашей власти добиться. И я думаю, что вот сейчас я не вижу человека, который бы делал это лучше, чем делает это он.
Людмила Алексеева солидарен глава управления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Как раз мягкость, дипломатичность, интеллигентность Владимира Петровича, его постоянно полусерьезный тон, очень часто, когда он говорит об очень серьезных вещах, крайне помогает тому, чтобы власти придержащие усваивали эти маленькие уроки порядочности и делали что-то в приличном направлении.
Говорил Арсений Рогинский. Владимир Лукин – доктор исторических наук, бывший посол России в США, депутат Госдумы нескольких созывов, 4 года был вице-спикером Палаты парламента. В демократических кругах России получил известность как соучредитель партии «Яблоко». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня ведет ее Дмитрий Волчек. И в числе интересных материалов эссе Бориса Парамонова «Черная магия» Эдгара По, рассказы о книге воспоминаний Виктора Левенштейна «Понад нарами табачный дым», а в цикле «Джаз на свободе» Роланд Ханна и Харальд Арлен. Повторяется программа, как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Химках неизвестные скупили весь сегодняшний тираж новой газеты. Ее главный редактор Дмитрий Муратов считает, что власти не хотят, чтобы читатели узнали о письме химкинского журналиста Михаила Бекетова президенту России. Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. В Петербурге лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова восстановлена в качестве кандидата на муниципальных выборах. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет на сегодня 1 800 000, тогда как их реальное количество примерно в 3,5 раза больше. Это сообщило в среду министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, добавив, что по прогнозам ее министерства, к концу года число безработных превысит 2 миллиона. На юге Ирака 7 человек погибли и не менее 27 были ранены, когда микроавтобус с шиитскими паломниками столкнулся с британской бронированной военной машиной. Все жертвы и пострадавшие – паломники. Еще одна новость. По сообщению пресс-службы президента Чечни Рамзана Кадырова, продажа алкоголя на территории республики будет теперь осуществляться раз в сутки в течение всего 2 часов – с 8 до 10 утра. Также, согласно указу Кадырова, в священный для мусульман месяц Рамадан и в дни разговения продажа алкоголя будет запрещена полностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Власти Чечни подчеркивают, что данные меры призваны ограничить потребление в республике алкогольной продукции. Именно алкоголь, как отметил подписавший указ об ограничении продажи виноводочной продукции в республике Рамзан Кадыров, способствует росту преступности и безнравственности в обществе. Отныне все специализированные магазины в республике будут работать 2 часа в сутки с 8 до 10 утра. На данное время объединенные комиссии, куда входят представители МВД, Роспотребнадзора по Чеченской Республике, еще проводят проверки магазинов, где продают алкогольную продукцию. О ее конечном результате будет сообщено после того, как закончится экспертиза качества алкоголя, изъятого магазина республики. Об этом Радио Свобода заявил представитель Роспотребнадзора по Чеченской Республике Ломали Бехаев.
Водочная продукция, эту продукцию делают отбор образцов и направляют на исследование. Если качество алкогольной продукции будет плохое, значит там нужно будет другие меры принимать. Например, есть много торговых объектов алкогольной продукции, у которых не соответствует площадь. Есть объекты, которые нарушают другие, там информации для потребителей нет. Там, где нет сейфов, нет решеток, нет режима работы. Очень много разнообразных нарушений, но немногие из них являются для того, чтобы отзывать лицензию.
Жалобы от населения по поводу плохого качества алкоголя в отдел по защите прав потребителей Роспотребнадзора по Чеченской Республике не поступало. Но благодаря своевременно начатым проверкам выявлено определенное количество суррогатной алкогольной продукции, продолжает Ломали Бехаев.
Жалобы не поступали, но по нашим проверкам мы направили более 113 образцов на исследование. Из них мы получили результаты по 60, и есть 23 образца некачественной водки было.
Ограничительные меры по продаже алкоголя никак не отразятся на функционировании единственного в республике Наурского виноконячного завода. Так, по крайней мере, считает главный технолог завода Казбек Усманов, отметив при том, что их продукцию часто подделывают.
Никак на нас это не отразится от того, что сократили продажу алкогольной продукции. Большая часть может быть из-за того, что все-таки под нашу продукцию подделывается. А так у нас никаких претензий по нашей отгруженной продукции ни за пределами по качеству не было.
Наряду с ограничениями продажи алкоголя в республике также начаты мероприятия по выявлению нарушителей общественного порядка и санитарных норм. Тем, кто особо злостно пренебрегает ими, грозит вплоть до 15 суток общественных работ. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Кинотеатры Соединенных Штатов устраивают показы короткометражных и анимационных картин, основных претендентов на «Оскара». В этом году на главный приз претендуют «Пятиминутка Престо» режиссера Дага Суитленда, визуальные гэги «Путь наверх» британского дуэта Адама Фоулкиса и Алана Смита, французская трехминутка «От Капади», снятая 6 режиссерами. В числе фаворитов – 10-минутная уборная история, любовная история, «Lavatory Love Story», российского режиссера Константина Бронзита. 3 марта на сцене Александринского театра в Петербурге хореограф Борис Эйфман представит премьеру балета «Онегин» онлайн. Классическая канва спектакля построена на музыке Чайковского, но не из одноименного балета, а из времен года, симфонических поэм и двух квартетов. В балете она переплетается с хитами группы «Автограф». Этой постановкой Эйфман завершает триптих, в который входят также литературные балеты «Анна Каренина» и «Чайка». Министр культуры Франции Кристин Альбанель заявила, что из французских государственных учреждений за последние 10 лет исчезло около 16 тысяч произведений. В частности, пропала заспиртованная нога великой трагической актрисы Сары Бернар. Экспонат бережно хранили, но в переездах учреждений затеряли. В конце концов, некий лаборант выкинул старый сосуд, но потом спохватился и наклеил этикетку на другую банку. Когда подмена обнаружилась, историков особо возмутило то, что у возлюбленной Виктора Гюго и Эдмона Растана отняли правую ногу, худую и длинную, а нынешняя левая – толстая и короткая. 19 февраля 1917 года председатель 4-й Государственной Думы Михаил Родзянко приехал в Царское село к императору Николаю II. Он познакомил царя со своим докладом о положении в стране. С тех пор прошло 88 лет. Это историческое сообщение комментирует Иван Толстой.
Есть в России вещи, остающиеся неизменными. Сданы в музеи скипетр и держава, отменены корона и титулование, но природа власти остается все той же. Ее легендарная особенность – сидеть как-то на бекрень. И от этого постоянства реплики давно ушедших исторических лиц звучат вечно свежо. Вот Михаил Родзянко в Царском селе предупреждает Николая, что в случае роспуска Думы вспыхнет революция. Революция эта, предупреждает Родзянко, сметет вас, и вы уже не будете царствовать. «Ну, Бог даст», — отвечает Николай. «Бог ничего не даст», — с раздражением отвечает Родзянко. «Вы и ваше правительство все испортили». Странно, ведь 88 лет миновало.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Падение российских рынков и российской валюты в последние два дня продолжилось. Кризис в стране нарастает, увеличивается, и количество рецептов спасения экономики, которые предлагают обе стороны политического спектра – власть и оппозиция. Одно такое предложение, довольно экзотическое, в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
В последние дни российская оппозиция активизировалась. Во вторник лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Другой известный оппозиционер Борис Немцов опубликовал в сетевом ежедневном журнале свой экономико-политический манифест под названием «Банкротим олигархов, спасаем Россию». Замечу в скобках, что это название отсылает к довольно дурно пахнущему Черносотину лозунгу. Будем надеяться, что Борис Ефимович не обратил внимания на эту прискорбную коннотацию. Итак, немцовский рецепт экономического спасения России прост. Разорившихся олигархов следует лишить государственной поддержки.
Кризис – это возможность избавиться от неэффективных собственников и сделать субъекты экономики более мобильными и адекватными.
Немцов оговаривается, что эта благодетельная возможность открыта далеко не всем.
Но так в других странах. В путинской России происходит консервация неэффективных, но лояльных властям собственников. Уродливая структура российской экономики, основанная на монополиях и тесно связанных с властью олигархических группах, главная причина глубокого финансово-экономического кризиса в России.
Соответственно, по мнению Бориса Немцова, уродливая экономическая структура порождает не более привлекательные попытки спасти ее во время кризиса. Оппозиционер утверждает, что все действия правительства Путина направлены не на поддержание благосостояния обычных граждан России, а на спасение олигархов.
Действия Путина в условиях кризиса на сегодняшний день стали для многих понятны. Это поддержка приближенных олигархических групп и банков. Если поддержку банков еще можно объяснить тем, что в них лежат вклады граждан, и спасая банки, мы тем самым оберегаем вклады населения, то спасение олигархических группировок объяснить социальной направленностью действий властей невозможно.
Далее следует короткий список тех олигархов, которых в первую очередь спасает Путин, так сказать, путинский шорт-лист.
Олег Дерипаска, стоявший в первых рядах в очереди на государственную помощь, получил 4,5 миллиарда долларов кредита от Внешэкономбанка из Фонда национального благосостояния. Эти деньги пошли не на развитие производства в Русале или Норильском никеле. Вся сумма была направлена на погашение кредита Royal Bank of Scotland. При этом пакет акций 25-процентный Норникеля, который Дерипаска купил у Прохорова, отошел во Внешэкономбанк, где председателем наблюдательного совета является Владимир Владимирович Путин. Таким образом, ни копейки денег, выделенных из Фонда национального благосостояния, предназначенного на финансирование пенсионной системы, до рабочих не дошло. Произошел банальный передел собственности. Дерипаска заложил свои акции Путину.
Ну и, конечно, Борис Немцов не преминул вспомнить и тех российских олигархов, которых можно назвать, так сказать, бывшими сослуживцами Владимира Путина.
Особо умиляет поддержка чекистских олигархов. Путин выделил 4,5 миллиарда долларов для оплаты долгов Роснефти, то есть опять помог своим друзьям из КГБ, Сечину и Богданчикову. Не менее хамский пример создания неестественной монополии – это Ростехнологии, куда были собраны акции более 400 компаний, а сейчас это корпорация «Банкрот». Выяснилось, что люди, которых поставили руководить, не способны управлять ничем, и уж тем более в условиях кризиса, а их главная заслуга – факт работы в КГБ с Путиным. Сейчас Чемизов требует от Путина, опять же, из Фонда национального благосостояния более 7 миллиардов долларов для поддержания предприятий Ростехнологий.
Что же, можно считать, что свой ответ на вопрос «Кто виноват?» Борис Немцов дал. На очереди другой классический русский вопрос «Что делать?». На сайте ежедневного журнала Немцов предлагает радикальное решение.
Если мы хотим, чтобы был конкурентный сектор, мы должны немедленно прекратить поддержку олигархов-банкротов, дать возможность кредиторам с ними разобраться. И тем самым появится новые собственники, более эффективные. И тем самым появится шанс, что у нас будет новое управление и появится конкуренция. А средства, которые пока еще есть, эффективнее направить на поддержку конкретных граждан и малого и среднего бизнеса.
Но тут возникает вопрос, если банкротить большие компании, принадлежащие плохим, по мнению Немцова, олигархам, то что будет с теми, кто на них работает? Социальная ситуация в стране из-за кризиса и так чрезвычайно сложна. Зачем же ее усугублять новыми десятками тысяч безработных? На это у российского оппозиционера тоже есть ответ.
Разговоры о том, что банкротство – это потеря миллиона рабочих мест, чистой воды демагогия. Банкротство – это, как правило, смена собственника. Рабочие места исчезают, когда предприятия ликвидируются, а не банкротятся. Ликвидируются они при неэффективных собственниках. Процедура банкротства – очень цивилизованный способ защитить рабочие места.
В идеале, если следовать учебникам по основам рыночной экономики, так и происходит. Но ведь сам Немцов называл российскую экономику уродливой структурой. Не станет ли эта мера еще одним ударом по обычным людям, которые не имеют никакого отношения к путинским олигархам? Я спросил об этом экономического обозревателя «Радио Свобода» Сергея Сининского.
По учебникам и по любой логике, банкротство – это не есть крах трудового коллектива, это прежде всего крах действующего менеджмента и действующих собственников. Конечно, если приходит новый собственник, он может организовать то же самое производство более эффективно, и все рабочие места сохранятся, это хорошо в теории, и вполне реализуемо в тех условиях, когда спрос на продукцию этого предприятия существует, когда экономика растет и спрос есть. Но сегодня мы имеем немножко другие условия. Сегодня не только нет экономического роста, сегодня, наоборот, есть катастрофическое его падение. И поэтому наладить даже эффективное производство того товара, который привыкло производить это предприятие, гораздо труднее. Не потому, что этот товар более или менее конкурентоспособен, а прежде всего потому, что вообще на товары практически все, и этот в том числе, падает спрос не только в стране, но и за рубежом. Пример – американские автомобильные компании. Им приходится фактически закрывать целые заводы, причем десятками закрывать заводы, на какое-то время. Самое главное, что не находится желающего купить эти заводы.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский об антикризисных предложениях Бориса Немцова. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Химках неизвестные скупили весь сегодняшний тираж новой газеты. В Петербурге лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова восстановлена в качестве кандидата на муниципальных выборах. Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 1 800 000. Однако, по данным самих властей, их реальное количество примерно в 3,5 раза больше.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Рамзан Кадыров приравнял пьянство к терроризму.
Комментарии экспертов.
Бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов. Страсбургский суд не поможет Михаилу Ходорковскому.
В блогах «Свободы».
Журналист Ольга Романова волнуется за судьбу российских статистиков.
Сайт «Радио Свобода» – свободаньюз.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой сегодня вас познакомит Иван Трефилов.
Компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», запустила первый в России завод по сжижению природного газа. Проектная мощность предприятия, на которую он, как ожидается, выйдет в 2010 году, состоит более 9,5 миллионов тонн газа в год. Основными потребителями этого топлива станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Япония и Южная Корея. Впрочем, в глобальном масштабе, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров, доля нового поставщика окажется не столь значительной.
На самом деле, если посмотреть даже по поставкам 2007 года, всего в мире было поставлено чуть менее 230 миллионов тонн этого топлива. С моей точки зрения, влияние на глобальный рынок сжиженного природного газа достаточно незначительное. Сам Дмитрий Медведев сказал, что даже после выхода на проектную мощность, которая запланировано только на 2010 год, завод будет обеспечивать до 5% мировых поставок сжиженного природного газа. Соответственно, если смотреть региональный рынок, процент чуть больше. Например, Япония в том же 2007 году импортировала там около 90 миллионов тонн. И, соответственно, данный завод может обеспечить, в принципе, до 10% потребности Японии в этом виде топлива. Хочется обратить внимание на то, что, в принципе, все поставки этого завода законтрактованы уже на достаточно долгий срок. То есть, в принципе, этот завод был давно запланирован, его давно строили, его давно ждали. И, собственно, я думаю, что он достаточно легко впишется в региональный рынок сжиженного природного газа.
Контрольный пакет акций компании «Сахалин Энерджи» принадлежит российскому концерну «Газпром». Он купил его в апреле 2008 года примерно за 8,5 миллиардов долларов у ее нынешних акционеров – британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских Mitsui и Mitsubishi. Эта сделка позволила экспертам сделать вывод, что «Газпром» всерьез рассчитывает усилить свои позиции на новом для него рынке – рынке сжиженного природного газа, говорит аналитик компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Заводы по сжижению газа позволяют отправлять его туда, где за него заплатят большую цену, в то время как прокладка газопроводов гораздо сложнее ввиду согласования прокладки с транзитными странами. Но это показали последние события, буквально ситуация с транзитной Украиной и попытка России построить южный и северный поток, которые встречаются с большими трудностями. Рынок СПГ, он очень перспективен, поэтому Россия в том числе пытается занять свое достойное место.
Общие инвестиции компании «Сахалин Энерджи» в проект «Сахалин-2» оцениваются на уровне 20 миллиардов долларов. Насколько из этой суммы было вложено непосредственно в строительство завода, официально ничего не сообщается. Впрочем, Александр Назаров уверен, что проект окажется рентабельным даже в условиях экономического кризиса.
Такие проекты, они не останавливаются за 3 месяца из-за того, что нефть упала 3-4 раза. Они планируются достаточно долгий срок. С точки зрения этого завода, естественно, он себя окупит. Остается вопрос только когда. Если учесть то, что цена СПГ, в принципе, по большому счету привязана к цене на нефть, естественно, из-за дешевой нефти завод будет окупаться дольше. Но рано или поздно это произойдет.
К 2030 году Россия намерена ежегодно поставлять на рынок 90 миллионов миллионов тонн сжиженного природного газа, заявил в среду председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Найдется ли спрос на это топливо со стороны мировых потребителей? Виталий Громадин продолжает.
То, что где-то половина роста поставок газа в мире в ближайшие годы будет приходиться именно на СПГ, это факт. И, соответственно, упустив сейчас возможность по вхождению в этот рынок, можно остаться за бортом и, соответственно, потерять в будущем свою долю на рынке.
Сейчас, по словам аналитика Арбат Капитала Виталия Громадина, у «Газпрома» существует несколько проектов по развитию производства сжиженного природного газа. Причем часть из них связана с зарубежными рынками.
Один из основных проектов, конечно, сейчас это месторождение «Штокман», которое он разрабатывает также вместе с иностранными компаниями «Total» и «Statoil Hydro», которые преподносят необходимую технологию для освоения этого месторождения, строительства завода по сжижению газа, так как у «Газпрома» таких технологий в принципе нет. Также «Газпром», по крайней мере, имел интерес к покупке заводов в Австралии, на Аляске, в Африке, в Латинской Америке.
Тем не менее, старший аналитик «Метрополя» Александр Назаров опасается, что текущая ситуация мировой экономики может замедлить реализацию проектов «Газпрома».
С точки зрения влияния кризиса на рынок того же природного газа, я бы скорее говорил о влиянии на другие возможные будущие российские проекты в этой области. В частности, завод СПГ на Ямале и завод по сжижению газа со Штокмана. В текущих условиях я бы сказал, что эти проекты теперь становятся все менее и менее реальными, а если реальными, то в очень далекой перспективе.
Аналитик компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин согласен с тем, что в нынешних условиях некоторые планы «Газпрома» могут быть скорректированы. Однако он уверен, что график разработки штокмановского месторождения концерн в целом все-таки выдержит.
Естественно, кризис снизит несколько амбиции, и, возможно, «Газпром» не сможет уже так легко купить активы за рубежом. Но думают, что разработка «Штокмана» не остановится. «Total» уже заявил, что собирается инвестировать в 2009 году 200 миллионов долларов на строительство инфраструктуры. Так что, думаю, освоение «Штокмана» пока сильно не пострадает.
То, что дальнейшие перспективы производства сжиженного природного газа в России связаны со «Штокманом», подтвердил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Однако он не забыл и про месторождение «Ямала», сообщив, что этими проектами уже интересуются те же Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Президент Словакии, как и лидеры всех государств мира, постоянно дарит и получает официальные подарки. Некоторые словацкие лидеры в прошлом откровенно предупреждали партнеров по будущим переговорам, что именно они хотят получить в дар. Так, например, возникла знаменитая галерея авиационной техники в словацком городе Кошице. О подарках, которые дарят и которые получают президенты Словацкой Республики в последние годы, корреспондент «Радио Свобода» Инна Земляная.
Словакии, перечисляя достоинства своего национального характера, всегда упоминают традиционное гостеприимство. Традиция часто дарить подарки укоренилась не только в народе, но и среди его лидеров. В канцелярии президента Словацкой Республики к этому вопросу относятся серьезно.
Дары су учитим проявом уцти, але ай вдяки в дипломатическом протоколе, да, саповеда.
Подарки – это прежде всего проявление уважения и благодарности к человеку. При встрече государственных деятелей дипломатический протокол предусматривает обмен подарками. Причем они не должны быть дорогими. Главное, кто их подарил и как их подарили, говорит пресс-секретарь президента страны Мартин Трубач. Именно от этого зависит дальнейшая судьба каждого подарка словацкому президенту. Окажется ли он в его кабинете или же на складе президентского дворца? Продолжает Мартин Трубач. Президент Иван Гашпарович трепетно относится к искусству. И если среди подарков его что-то заинтересует, то они направятся в его кабинет, а не специально предназначенное помещение. Например, в рабочем кабинете нашего президента находится бюст Махатмы Ганди, взглядами которого Иван Гашпарович восхищается. Среди ценных, по мнению президента, экземпляров оказалась и фотография поверхности Луны, подаренная Гашпаровичу американским космонавтом словацкого происхождения Юджином Сернаном, который лично побывал там. Однако по правилам словацкого гостеприимства получать подарки хорошо, но дарить их еще лучше, при этом не забывая проявлять творческий подход. Так, например, во время саммита Буш-Путин, прошедшего в Братиславе несколько лет назад, президенты двух держав получили в подарок по экземпляру старославянской Библии в кожаном переплете и позолоченные копии меча эпохи раннесредневекового государства Великая Моравия, усыпанные полудрагоценными камнями. Так звучит словацкий народный инструмент фуяра. Недавно она пополнила известный список ЮНЕСКО и таким образом стала частью всемирного культурного наследия. Возможно, поэтому для высокопоставленных государственных представителей разных стран этот музыкальный инструмент стал желанным подарком от словацкого президента, рассказывает Мартин Трубач. Интерес к фуяре возрос. Ее хотят видеть и поиграть на ней. Поэтому она стала нашим стандартным подарком для государственных лидеров различных стран мира. После каждой встречи президент Словакии, кроме новых впечатлений, уносит с собой и коробки сувениров. Что с ними делать? Способ заранее избавляться от ненужных подарков нашел в свое время бывший президент страны Рудольф Шустер. Он открыто заявил о своих пристрастиях. Ни много ни мало, но он захотел получать в подарок самолеты. Так возникла галерея президентских самолетов, ставшая частью Словацкого технического музея в городе Кошице, рассказывает его директор Евгений Лобанич.
Таким зачатком было...
Первый подарок сделала Украина. Потом мы получили подобные дары от 12 стран Европы, а также США и Китая. Так возникла единственная коллекция авиационной техники, которая является уникальной не только в рамках Словакии, но и целой Европы. Сейчас под крышей галереи собрано 18 самолетов, которые стали гордостью военно-воздушных сил многих стран в 70-х годах 20-го столетия. Выйдя на пенсию, Рудольф Шустер не избавился от своих президентских привычек, поэтому коллекция самолетов пополняется. Это радует руководство музея, потому что, по его словам, сюда наконец-то потянулись люди. Инна Земляная для радио «Свобода». Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы». Его ведет Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. О чем будем говорить?
Как всегда, Александр, великолепные репортажи корреспондентов «Радио Свободы», исчерпывающие комментарии экспертов и точное обсуждение главных тем дня. Новый суд от Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым состоится в Москве. Сколько лет заключения добавят бывшим руководителям ЮКОСа на этот раз? Соединенные Штаты увеличивают военный контингент в Афганистане. Изменит ли это ситуацию на фронтах? Мария Гайдар стала советником губернатора Кировской области. Какие советы она даст губернатору Никите Белых? Вот таковы главные темы эфира. Он через час 10 минут.
Я еще от себя добавлю, что это всегда, конечно же, можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Ну что ж, Андрей, спасибо. Три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение двух месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского ОМОНа.
Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы Дудь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».